Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк авиации Виталий Горбач. Виталий, приветствую!
Приветствую, Миша.
Ну что, мы теперь сегодня про войнушку поговорим?
Да, мы поговорим про оборонительную операцию Центрального фронта и Воронежского фронтов. Сначала начнем с оборонительной операции Центрального фронта и потом уже рассмотрим операцию Воронежского фронта, потому что она и более продолжительная, и наше командование там принимало совершенно другие решения, чем командование 16-й воздушной армии, поэтому по общему рисунку эти два сражения отличаются достаточно значительно.
Очень интересно, тем более, что у нас сейчас прям практически вот уже годовщина очередная Курской битвы, поэтому очень интересно.
Вот, значит, надо сказать, что большинство ветеранов, и вот те, кто был связан в то время с командованием во время Курской битвы, говорят, что Курская битва вот сейчас представляется как само собой разумеющимся, что планы немцев были разгаданы, и, соответственно, проведена контрподготовка, усилена оборона, и немцев мы встретили во всеоружии. Отчасти это так, но в то же время зачастую вот проводится такая мысль, что до последнего момента была неуверенность в том, перейдут немцы в наступление или не перейдут. И в полной мере это касается то, что произошло на Центральном фронте. Была очень большая нервозность до тех пор, пока не захватили вот этого сапера при разминировании минных заграждений. И, в общем-то, хорошо известно, что уже непосредственно при консультации с Жуковым Рокоссовский отдал приказ провести контрподготовку, которая велась по площадям. И, в общем-то, на немцев произвела в основном, конечно, такой моральный урон на них, не столько материальный, потому что важно было, наверное, показать, что мы знаем, что ваше наступление скоро начнется. Что касается авиации, командование 16-й воздушной армии имело в своих планах действия по аэродромам, но, в общем-то, решило эту опцию, скажем так, не использовать. Повело себя очень осторожно. Командующий воздушной армией Руденко сказал, что с утра быть готовыми к действию 1/3 истребительной авиации, 1/3 ударной авиации. И, соответственно, остальные ожидают действия по приказу 0048. Приказ 0048 – это был расписан график патрулирования истребителей, график применения вылетов ударной авиации. И, в общем-то, он вносил некую определенность для нашего командного состава, потому что у нас именно это все выглядело так, что надо обеспечить прикрытие, надо обеспечить выполнение вот этого графика патрулирования. Вот. Соответственно, приблизительно где-то в 5 часу утра, где-то в 4:40, были выпущены группы, там порядка 40 истребителей. И вот произошел такой один из первых боев, 157-й полк. Этот полк был укомплектован лучшими летчиками 3-й воздушной армии. Это полк чисто для завоевания господства в воздухе. Вот они подошли к линии фронта в районе Малоархангельска и атаковали группу из 20-25 юнкерсов 88-х. И во всех документах 16-й воздушной армии этот бой описывается как удачный, как первый удачный. И приветствия, которые воины 2-й танковой армии бросали шапки, шлемы, кричали «Ура!», когда видели, что вот три немецких бомбардировщика было сбито. Но, к сожалению, в этом бою погиб командир эскадрильи, герой Советского Союза Залевский. В частности, на сайте Артема Драбкина я потом видел интервью с оружейницей этого полка. Она говорит, что ненавидел очень захватчиков, и вот на этой почве у него случилась потеря бдительности, его сбили. Почему мы упоминаем об этом бое первом? Потому что в этом первом бое выявилось то, как немецкая истребительная авиация действовала в последующем. Немцы блокировали район действия своих бомбардировщиков, то есть множество пар Фокке-Вульфов находилось на разных высотах, и, в общем-то, можно считать удачей, что наши так удачно зашли, атаковали немецкие бомбардировщики, но в последующем, к сожалению, такого уже стал случаться крайне редко. С началом немецкого наступления, где-то в 7.30, действия немецкой авиации приобрели массированный характер. Причем все документы наземных частей наших говорят о том, что к линии фронта следовали группы от 30 до 100 машин. Ну, понятно, что с земли, наверное, там люди не могли различать, там, как они летели по эскадрам, по подразделениям. Но вот отмечается такое массированное использование авиации, причем вся эта махина не помещалась на линии фронта, они разворачивались в районе Малоархангельска и шли параллельно линии фронта и уже бомбили наши порядки боевые. И по вызову с КП 16-й воздушной армии начали вылетать истребители. Было отправлено несколько групп. Вообще планом предусматривалось наличие порядка 30 машин одновременно. То есть считалось, что приблизительно полк истребителей, он обеспечит господство воздуха над участком прорыва. Но тут случилась такая вещь, что в боях использовались только два полка 273-й дивизии, которой командовал небезызвестный Иван Евграфович Федоров. Mm. Да, он командовал дивизией. И вот 163-й и 347-й полки, они группами там восьмерки были, десятки. Вот они пытались каким-то образом помешать немецким ударным самолетам наносить бомбардировочные удары. Но, к сожалению, попали под практически непрерывные атаки Фокке-Вульфов. И, в общем-то, описание этих боев, вот именно в полковых документах, они носят очень эмоциональный характер именно тех молодых пилотов, которые участвовали в них. Там можно прочесть, как ведущий выходит из атаки, значит, ведомые молодые пилоты не могут повторить его маневр, остаются на один с немецкими истребителями. Вот эти безумные бои на виражах, потом, значит, уход вниз.
Как бои на виражах? Все же говорят, что немцы не вели бои на виражах.
Уход от немецких атак на виражах.
Тем более, все же знают, что Яки, Фокке-Вульф-то заборят на виражах в любом случае.
И здесь вопрос очень такой риторический. Вот. И вот эти вот все описания, они вот сводятся к тому, как выводят самолет уже около самой земли, там тоже немецкие самолеты. В общем, большинство вылетов заканчивалось либо вынужденными посадками, либо ранениями. В общем, это достаточно трагическая такая страница, и потери были велики. В одном случае там терялось, по-моему, из группы из 10 самолетов 5 не вернулось, а в другом там еще порядка тоже 6 самолетов. То есть по мере того, как СКП продолжали вызывать эти группы, в документах 163-го полка говорится, что было столько объектов нападения, столько вызовов, что стали выпускать воздух четверки. К сожалению, господство в воздухе добиться не удалось. Добиться не удалось. Немцы применили новую тактику во всех наших, значит, отчетах наших частей. Говорится о том, что немцы не применяют тактику патрулирования. Они применяют тактику блокирования районов. Причем немецкая тактика еще она строилась на хорошей слетанности, которая выражалась в том, что, вот, допустим, пары истребителей прочесывали воздух. Как только обнаружилась хоть какая-то группа наших самолетов, которая направлялась к линии фронта, сразу же эти самолеты скрывались. В это время уже из-за туч вываливалась там большая группа Фокке-Вульфов. Неоднократно такое описание в документах 16-й воздушной армии присутствует.
Энергично наращивали силы, в общем.
Да. Очень умелое взаимодействие. Очень было это все у немцев отработано. И надо сказать, что в этих боях погиб командир полка 347-го плотников. Опять-таки, картина была та же самая. После нескольких атак группа распадается, одиночные самолеты становятся объектом атак более опытных немецких летчиков. Вот в этом заключалась трагедия начала Курской битвы. Генерал Руденко уже где-то в 8.30. Существуют там разные документы, но приблизительно где-то 8.30 было получено в некоторых полках сообщение, что через час действуем по плану 0048. То есть вводился вот этот график патрулирования, четко разработанный. Но около 10.30 немцы прорывают нашу оборону. 15-я 81-я дивизия частью сил попадают в окружение. Немецкие танки начинают прорываться. И командование Центрального фронта принимает решение о выдвижении 2-й танковой армии, танковых корпусов, резервов противотанковых к месту немецких вклинений. И командующий фронтом Рокоссовский дает приказ командующему 16-й воздушной армии, как это образно он сказал, развернуть плечи. Соответственно, в бой вступает наша бомбардировочная авиация. Было задействовано всего 13 П-2 третьего бомбардировочного корпуса. И порядка 70 самолетов вылетов выполнили бастоны 221-й дивизии. Надо сказать, что это вылеты, несмотря на относительно большое количество, их были очень удачными. Особенно П-2, которые были загружены осколочными бомбами и накрыли немецкую пехоту. Но как бы там ни было, вот этими совместными действиями авиации и сухопутных сил немецкий прорыв был локализован. И в действие была введена 2-я дивизия, потому что к этому времени 273-я дивизия, в которой двумя полками пыталась противостоять, при поддержке, кстати, 1-й гвардейской истребительной авиадивизии, там был очень удачный бой, когда будущий герой Советского Союза Ратников по всем правилам зашел на немецкую колонну бомбардировщиков со стороны Солнца, и там они заявили 4 бомбардировщика. В общем, были и положительные моменты, но, в общем, в общей картине отдельные удачные бои, к сожалению, не могли вот, переломить эту общую тенденцию. Поэтому была использована 2-я дивизия на Л-5, 2-я дивизия 6-го истребительного авиакорпуса, 279-я. Эта дивизия тоже стала нести очень тяжелые потери, причем они вылетали большими группами сразу по 16-18 самолетов. И первые три группы они потеряли 15 самолетов. То есть прорваться к немецким бомбардировщикам представлялось большой проблемой. Фактически у нас не оказалось механизма, как это можно предотвратить, эти налеты. Соответственно, в этих боях погиб также командир 486-го полка Пилипец.
Я хочу просто сказать, что как бы немцы подло стали вести воздушный бой.
Ну,
тут... Как это говорили? Подлый прием совершили. Стали вести воздушные бои.
У них была достаточно отработана система управления. И вот в авиации оказалось, что количество не столь важно, как качество.
И вот... вот это о том, о чем мы часто говорим в наших передачах, а многие зрители нас не слышат. То есть люди привыкли разговаривать с какими-то голосами в своей голове, да, с какими-то своими мыслями там. И вот когда пытаешься людям рассказать, что вот смотрите, вот документы наши, это наши пишут, что у нас не получается, что у нас бьют, тебе не верят. Потому что документа в интернете нет, видите ли. А если документа нет в интернете, как говорят блогеры, он не существует.
Ну, к сожалению, вот я еще раз хочу повторить, что война – это не хорошее дело. Это не художественный фильм.
Война – это не покер. Война – это война.
Это ужасное дело. Поэтому это не игра любимой футбольной команды и ее проигрыш. Вот. Значит, надо сказать, что вот эти группы не могли завоевать господство в воздухе. 279-я дивизия, она до конца не могла завоевать. Там до конца продолжались вот эти бои, где терялись по 4 и по 6 самолетов. Вот. И, соответственно, немцы как бы заявили о полном успехе первого дня. Это было действительно так. Вот по сведениям нашего историка Дмитрия Борисовича Хазанова, вот в первый день Курской битвы 16-я воздушная армия потеряла 98 самолетов. Причем большинство из этого были именно самолеты и истребители. Вот. И если читать, так сказать, между строк мемуары Руденко, как он обтекаемо высказался, что первый день наступления нам не принес удовлетворения. Естественно, он не мог принести удовлетворения. И еще плюс состоялся очень неприятный разговор со Сталиным. И только при протекции командующего фронтом было как бы подтверждено, что завтра вопрос с господством в воздухе будет решен положительно. Ударная наша авиация, штурмовая, действовала тоже ограниченно. В общем, первый день прошел под диктовку, значит, немецкой авиации.
А они сколько потеряли? Есть сведения?
Есть сведения. Дело в том, что тут хитрая как бы статистика, если смотреть по немецким данным, то потери были там от 7 до 9 самолетов. Ну, то есть вообще никакие.
Ну, это те самые 1 к 10, про которые я, к сожалению, вынужден всегда говорить, что вот статистика, как правило, при вот...
Ну, тут дело в том, что 7 сбитых самолетов, да, это те самолеты, которые имеют 100% разрушения.
Ну, понятно, конечно.
Если аппроксимировать, там, брать от 40, от 60, то приблизительно около 20 самолетов немцы потеряли.
Это мы уже говорим о разницах в системах учета.
Да, но косвенно о том, что немцы много поврежденных самолетов, говорит о том, что количество самолетов вылетов на следующий день резко уменьшилось, почти в два раза. Вот в первый день немцы выполнили там более 2000 самолетов вылетов.
Это очень круто.
Да. То есть немцы выполнили порядка 2000 самолетов вылетов, а так как наши выполнили где-то за 1200. У немцев 1200 выполнила только ударная авиация. То есть вот реальная картина действий, да? Наша истребительная авиация не смогла отразить именно массированные вот такие действия Люфтваффе. Но, как мы увидим, в общем-то, в последующем, и у немцев тоже не было механизма противодействия таким налетам. Поэтому еще что можно сказать, что интересно, что командование Центральным фронтом, оно доложило вставку о том, что нами было сбито, ну, всеми видами 45 самолетов. А по докладу командующего 16-й воздушной армии, там было свыше 100 самолетов сбито. Вот существуют и такие расхождения, когда, я уж не знаю, может быть, это какие-то внутрикорпоративные какие-то играют роль, не ударить в грязь лицом, но, тем не менее, вот существует такое различие в отчетах по сбитым немецким самолетам.
Неизбежно станет вопрос. Все же знают, что в советских ВВС была принята очень строгая методика учета уничтоженных самолетов противника. Снимались вплоть до того, что должны быть всяческие подтверждения со всех сторон.
Здесь, конечно, в условиях Курской битвы об этом стоит забыть и больше не вспоминать. Потому что прямо скажем, что вот эти вот... Потом мы еще увидим на примере 2-й воздушной армии и вот отчета Генштаба, там про эти сбитые самолеты будет сказано, что в отрицательном смысле, что победы подтверждались летчики своих групп.
Ну, конечно, как, в общем-то, и везде, как и у немцев, так и у наших. Тут другой вопрос, знаешь, меня еще всегда интересовал. У меня такое впечатление сложилось, что вот после каких-то определенных серий анализа вот даже тех же поражений 41-го года, потом как-то вот было, это то ли было чисто такое человеческое, вот теряешь ты 30 самолетов, ну и, как правило, смотришь, уже у нас народ в основном вот пишет там, что избили мы 30 самолетов. И вот, когда ты говоришь, там, потеряли 98, да, за день, а заявили сотню. Но это вот очень похоже на то, что я уже смотрел в документах, и как бы у меня представление сложилось, что это было какое-то уже чисто вот человеческое, то, что, ну, люди никак не могли, ну, себя, видимо, даже убедить, что мы можем терять так много, а противник, ну, он тоже должен терять что-то, понимаешь?
Здесь существует несколько моментов. Я бы отметил два момента здесь. Во-первых, надо отметить тот момент, что в отчетах наших частей авиационных, истребительных, обычно есть такая во многих отчетах параметр, как соотношение потерь в воздушных боях. По всей видимости, этот параметр, так как он присутствует во многих отчетах, он, в общем-то, был достаточно важен для командования истребительных авиаполков. И были очень разные. Надо понимать, что документы, они очень по-разному составлены. И видно, что в некоторых полках, допустим, большинство самолетов занесено в графу «не вернулся с боевого задания». Соответственно, пишут, что сбили в воздушных боях, там, допустим, 4 самолета, а мы сбили столько. Но о том, что не вернулось из боевого вылета... То есть люди, конечно, везде люди, и не надо как-то вот это все возводить в роль былины. Там, понятно, что, возможно, присутствовали интересы там, красиво выглядеть в отчетности. Да? Вот. Очень разная документация. Надо понимать, что в архивах лежат очень разные документы. Какие-то очень откровенно пишут о недочетах, какие-то полны победных реляций, поэтому вот в этом плане надо, ну, критически относиться. И на 6 июля, на второй день наступления, чем отличались действия Центрального фронта вот от Воронежского? Тем, что командование Центрального фронта, оно вело активные боевые действия. На утро были запланированы атаки, в частности, 17-го гвардейского корпуса на Ольховатском направлении. И несколько там дивизий наступало из района Панырей. Также был запланирован удар танковых корпусов. И вот первый раз мы применили массированно свою бомбардировочную авиацию. Вот. Опять же, действовала в основном 221-я дивизия на Бастонах. Было совершено 120 самолетов вылетов, но понесли достаточно тяжелые потери. 16 самолетов было потеряно, только 6 из них было сбито истребителями. Были и проколы, то есть удары по своим войскам были. Было отмечено, что некоторые группы теряли взаимодействие, рассыпались. Как раз немцы по одному имели возможность сбивать наши самолеты. Надо сказать, что и действия штурмовой авиации также были достаточно массированные, но очень большие потери были. То есть 2-я гвардейская штурмовая дивизия потеряла 9 самолетов, еще было 8 на вынужденных посадках, а 299-я дивизия, менее опытная штурмовая дивизия, они потеряли порядка 29 самолетов, числится в списке. Но тут надо сказать, что когда мы говорим про потери Ил-2, надо понимать, что очень многие самолеты находились на местах вынужденных посадок. Самолет был устойчив, конечно, к обстрелу. И надо сказать, что очень много самолетов, там, вот по результатам, допустим, июля, штурмовая авиация, по-моему, там из 150 самолетов 60 было найдено и отправлено в ремонтные органы. Но какова судьба их в ремонтных органах, конечно, сейчас уже установить невозможно. То есть там было разное, что и каннибализировали, и какие-то восстанавливали. Но в любом случае на балансе частей эти самолеты уже не числились, они не могли использоваться в боевой работе.
Ну, это вот, опять же, к второму вопросу. Мы, с одной стороны, ругаем вот эту немецкую процентную систему, а с другой стороны, у нас такой системы вообще не было. Мы порой за целые соединения не можем понять, какие же они реальные-то потери,
да,
понесли.
Да, потери тяжело.
Потому что
тяжело понять, какие потери. Я даже скажу так, что многие документы в архиве, если брать документы воздушной армии, некоторые документы даже противоречат друг другу. Поэтому зачастую приходится давать ссылки на разные документы. В общем-то, что случилось дальше? При поддержке вот нашей авиации, в большей мере, несмотря на ее потери, удалось стабилизировать ситуацию. То есть 17-й гвардейский стрелковый корпус, который наступал на Ольховатском направлении, он выбил противника из занятых позиций. Соответственно, немцы перешли в итоге в наступление только во второй половине дня. Но, к сожалению, та ситуация, которая сложилась вот в борьбе за господство в воздухе, она сохранилась. Как раз день 6 июля – это день, когда ухудшилась погода. Она ухудшилась и на северном фасе, и на южном. Была кучевая облачность. И вот, в частности, были такие вот бои, когда группа там из 17 Ил-5 там потеряла там буквально половину своего состава. И именно как бы производилась атака, опять самолеты рассыпались, и дальше это приобретало хаотический характер. Соответственно, вот такие большие потери были. Действия немцев во второй половине дня опять приобрели характер такой, который они носили 5 июля. То есть это были массированные действия. Документы наших частей наземных сообщают, что в воздухе находилось порядка 100 самолетов беспрерывно. Вот. Но немцы уже сместили свой удар. Это 41-й танковый корпус в районе уже начал наступать Панырей. Постепенно, значит, сместился фокус немецкого внимания туда. Надо сказать, что, вот как я уже говорил, второй день для немцев был в плане самолета вылетов куда более, значит, более чем в два раза, около 1000 самолетов вылетов. Наши даже больше выполнили, там порядка 1100 самолетов вылетов, значит, превзошли немцы. Ну, в основном это относится, говорят, что это было из-за погоды, но, тем не менее, вот активность авиации, она как-то снизилась. Потери наши опять были за день очень большие. Вот эти два дня немецкая авиация господствовала в воздухе, к сожалению. Был потерян 91 самолет. То есть за два дня было потеряно порядка там 200, ну там 180 с небольшим самолетов.
Еще это мы не знаем, сколько повреждено было.
Очень много было повреждено. Дело в том, что вот, допустим, в 1-й гвардейской истребительной дивизии, вот это там, где вот полки были небольшого состава, к концу дня было вот 26 исправных и 17 в ремонте было самолетов. И, соответственно, 6-й, вот эти два соединения, 1-я гвардейская истребительная дивизия, 6-й истребительный авиакорпус, они как бы отвечали за борьбу за господство в воздухе. И можно сказать, что в 1-й гвардейской истребительной дивизии дела еще были более-менее, потому что 6-й истребительный авиакорпус при наличии большого количества молодых пилотов, он лишился 85 самолетов, там около 80, скажем так, где-то 81, там, по-моему, вот такая цифра. И кризис с истребительной авиацией был настолько острый, что стали вызывать истребительные группы из 15-й воздушной армии. В частности, летал 32-й гвардейский истребительный авиаполк. Несколько вылетов было совершено, несколько ожесточенных боев. К сожалению, в боях вот был сбит командир полка Любимов, он попал в плен, как говорят, вместе с его замполитом. По крайней мере, других сведений о нем я не имею, вот то, что было в документах. Соответственно, немцы докладывали о том, что им удалось, значит, повредить приблизительно около 30 советских танков, уничтожить, вернее сказать, не повредить, уничтожить. Но наши документы это не подтверждают. То есть в основном написано, что хотя целый день на позиции танкистов вот отдельные бригады танковые, которые занимали засады там и так далее, производились массированные налеты, в лучшем случае там терялось 1-2. То есть для авиации вот эти танки в укрытиях являлись достаточно большим таким проблемой. Ну, а потери немцев-то, в общем-то, опять, если так говорить, были минимальны, то есть там порядка 6 самолетов 100-процентных. У нас потери, как я уже сказал, были запредельные. Но тут надо еще такую вещь сказать, что вот этот эффект, когда вновь организованные соединения используются на фронте, тем более в таких крупных сражениях, вот этот эффект массовых потерь, он характерен всегда. То есть я могу сказать, что и в августе 43-го соединения, которых было много молодых пилотов, которые вводились в бой, они много теряли. И даже вот 7-й истребительный корпус уже в момент битвы за Днепр, тоже там достаточно большие потери. Это вот одна из причин, почему отказались от посылки соединений, как вот у нас раньше было, полк воюет до тех пор, пока не потеряет всю матчасть, потом его выводят, дополняют. Вот после Курской битвы от такой системы отказались, потому что это не вело к сплачиванию коллектива летного и к сплачиванию пар. Вот, то есть здесь был сделан резкий скачок, но, к сожалению, вот в момент именно Курской битвы вновь вводимые соединения, они теряли очень много самолетов.
Вот. Ну, я тебе так скажу. Если вот я недавно тут про Литвяк занимался, да, историей, там у них дивизия, она не выводилась. Она все время на фронте была в Сталинграде.
Там 6-я гвардейская.
Да, 6-я гвардейская. Им там единственное придали еще 85-й там полк гвардейский. То есть, у них тоже 4 полка было, да, какое-то время. И вот они с фронта не выводились, пополнялись очень интенсивно на фронте. И, тем не менее, у них потери, конечно, тоже были запредельные. То есть, там, ну, те люди, с которыми Литвяк начинал воевать, грубо говоря, да, там зимой 43-го года, к лету там почти никого уже не было живых.
Если брать немцев, то у них была система, когда, вот в частности, в момент битвы за Британию, когда были очень большие потери, надо сказать, что, вот, допустим, Геринг, он произвел очень большую, такую достаточно революцию. То есть командирами эскадр были назначены наиболее опытные практики. Это не только вот Мельдерс, там Галланд, это и Траутлофт, это и Шельман, это и Вик, это и Люцев. Вот эти все люди, они были назначены наперекор всему, что называется, то есть волевым решением Геринга. И вот эта система, она с этих пор начала работать таким образом, что продвижение наверх, оно потянуло за собой на командование группами, командование штафелями наиболее отличившихся пилотов. У нас эта система, она не имела базы, у нас не было такого количества опытных пилотов, чтобы там потери можно было возместить, там, грубо говоря, натаскать новичков, да. У нас эта система только складывалась, и можно сказать, что только к 44-му году она сложилась, когда уже была прослойка стрелянных воробьев, которые, можно сказать, постоянно были на фронте. 42-й год в этом смысле, он еще очень похож вот на 43-й, в том смысле, что пополнение – это ну, практически неслетанные экипажи, и можно пополнять сколько угодно. И у нас было понимание, что надо делать, но все это требовало времени, а, к сожалению, противник этого времени не давал.
Хочешь, зайдем с другой стороны. Я вот когда, опять же, историей с Литвяк занимался, вот ты упоминал в предыдущей передаче вторую группу, третьей эскадры истребительной, да, это Южный ФАС, мы потом про это поговорим, ну, просто для того, чтобы понимать. Вот есть список этой группы на, по-моему, март 43-го года. То есть, они их пополнили очень сильно тогда. И они вот новые самолеты получили, как раз приехали воевать. Сперва там они на Миусе, да, сперва на Кубани они там были, потом вот поехали на Миус, потом, или на Курск сначала, потом на Миус. Ну, в общем, они все лето воевали. Так вот, у них, если смотреть по списку, кто чего, то есть, у них асов там буквально там командир группы и два или три командира штафеля, еще там несколько человек. То есть, человек 7. Все остальные, видно, что это просто вот молодые пилоты, только что прибывшие из школ. Да? Ну, у них потому что нет ни у кого побед. Ну, это явно вот то, что это свежее пополнение. Но заметь, они за лето, за весну, за лето настреляли очень много вообще, даже вот эти новички, казалось бы. Это мы уже, опять же, можем немного тоже, если экстраполировать на нашу ситуацию, сказать, что у немцев тоже, в принципе, схожая была ситуация. Но видимо, подготовка кадров, которая у них в то время оставалась еще на очень высокой, так сказать, ступеньке. То есть, есть же у нас, в принципе, и документы, воспоминания тех же там бойцов, которые потом выжили, да, и мы понимаем, что у них только в АБ-шуле, ну, это вот первое обучение, да, когда летчик еще, грубо говоря, они там налетывали по 150 часов. Ну, а там была потом у них еще школа истребительной авиации, а потом еще была группа там какая-нибудь ОСТ, там Ерзацунд или ВЕСТ, там, ну, то есть, где их уже тренировали, ну, да, на матчасти.
У немцев, конечно, подготовка в этом смысле была более значительной, хотя вот я думаю, в плане первоначальной подготовки она везде была одинакова. Вот именно.
Слушай, на у нас самолет... не было людей 160 часов налет, 150 часов налета, ну, в школе.
Так сказать, на вот этих У-2, на начальной подготовке вполне возможно, что и, может быть, цифры были меньше, но не так. У нас основная проблема была в том, что не хватало налета именно на тех типов, в которых... Ну, вот. Да, и, как я уже говорил, вот мы сейчас увидим, что тактика была совершенно другая.
Да, и в продолжение, извини, вот ты уже сказал, что вот эти вот молодые неслетанные части, экипажи, восьмерки, десятки, 16 самолетов, их немцам было, в общем-то, надо что сделать? Разбить эту группу. И потом начинались индивидуальные бои, в которых хорошо подготовленные пилоты Люфтваффе в основном одерживали верх. Это вот я, опять же, отсылка 6-й гвардейской дивизии, 9-й гвардейский полк. Казалось бы, полк очень хороший. Там куча героев, дважды героев, да, там и но что пишет простой боец этого полка весной 43-го года конкретно? Он пишет: я не могу это самое, мне надо либо самолетом управлять, или за воздухом смотреть, а все вместе я делать это не успеваю. И поэтому что вот мне? У меня настолько плохая подготовка летная, что мне ее надо, во-первых, на какой-то уровень вывести, чтобы я просто мог смотреть за воздухом и смотреть, кого же мне атаковать. А то, говорит, я не немцев больше боюсь, а боюсь как бы не столкнуться там с соседом или просто не упасть. Вот в чем ситуация была.
Ну, можно согласиться. Тут вообще психология, вот я знаю, что в некоторых политдонесениях же есть, что молодые пилоты просказывали такие настроения, что меня все равно собьют, не сегодня, так завтра. Я думаю, что люди как бы реально смотрели, это не сейчас, когда мы сидим на диване, вот это обсуждаем, да, условно говоря, а люди очень хорошо понимали, и были очень разные настроения среди людей. А то, что касается вот применения, в общем-то, я видел переводной документ наш, указание командующего Люфтваффе, правда, не датированное осенью 43-го года, Вот. И в части истребительной авиации там очень коротко сказано, что надо сбивать больше. Мало того, что сбивать больше, ну и как бы давить морально этим на летный состав противника. То есть немецкая система, при том, что немцы в большей части были насыщены зенитной артиллерией, истребительная авиация, она была высвобождена для более активных действий. У нас же истребительная авиация в большей степени была продолжением армии. То есть вот эта сама система патрулирования, надо сказать, что против системы патрулирования истребителей были командующие ВВС, командование корпусами, командование полков, отдельные летчики говорили. Говорили, что эта система себя не оправдывает. Это израсходование моторесурса, это пассивность по отношению к противнику и так далее и тому подобное. Таких документов очень много. За лето 43-го, включая командующего ВВС. Но кто бы решился, допустим, при вводе в действие танковой армии, ее не прикрывать с воздуха истребителями?
Патрулированием, да? Постоянно.
Или, допустим, сказать, мы вот сейчас как-то организуем. Интересно в этом плане тема развития тактики вот до 45-го года, потому что, как немцы свидетельствуют, тот же Шобе-Диссен, да, то есть можно прочитать, что русские продолжали и патрулировать, и блокировать районы, и даже занялись свободной охотой. И, кстати, если посмотреть вылеты истребительных авиадивизий 16-й воздушной армии, то мы увидим, что, допустим, 6-й истребительный корпус, 1-я гвардейская истребительная дивизия, большинство вылетов на вот это вот прикрытие наземных войск, как называется. А, допустим, 283-я дивизия и прикрытие штурмовиков, и борьба за господство в воздухе, и перехват, и даже свободная охота. Вот и у этой дивизии на одну потерю чуть ли не 70 самолета вылетов, когда у тех 24. Вот разный состав. Надо понимать, что в тот момент прослойка, и где была больше прослойка опытных пилотов, и где командование могло брать на себя ответственность, потому что взять ответственность – это очень тяжело. Это сейчас кажется. Если бы я там был, я бы там им показал. На самом деле в армии все регламентируется приказами. И если тебе приказали патрулировать, очевидно, что... Вот это вопрос про тактику. То есть, ну, мы сейчас еще поговорим. Вот 7 июля были директивы Новикова, мы сейчас про нее поговорим. Я хотел договорить про 6 июля. 6 июля, в общем-то, немцы понесли такие потери. Был сбит командир 1-й группы 54-й эскадры Зейлер, ветеран Испании.
Очень серьезный пилот.
Ну да, это... такой известный летчик, он получил ранение, больше, в общем, командовал там, по-моему, истребительными школами уже в Германии в самой. То есть вот достаточно много командиров, кстати, у немцев погибло во время Курской битвы. Значит, это то, что касается вот 6 июля.
Наводный, по-моему, заместо его стал.
Наводный, кстати, не участвовал в битве за Курск, он, по-моему, был в отпуске и уже присоединился в августе к своей группе. Потом уже его назначили. Угу. Значит, что здесь еще важно отметить, что кризис с истребительной авиацией был достаточно серьезный, и поэтому не только вызывали вот истребители из состава 15-й воздушной армии, но Жуков приказал перебросить 234-ю дивизию из состава 15-й воздушной армии в состав 6-го истребительного корпуса. Потому что 6-й истребительный корпус, он как бы... там были уже... такие потери в полках, что вынуждены были летать смешанные группы из Аракобр, из Яков, то есть собирали разные группы, смешивались даже, по-моему, с 1-й гвардейской истребительной дивизией, то есть уже было не до какой-то красивой структуры, летали все, кто могли.
Ну, если там за 2 дня 85 самолетов минус, это, считай, 50% потери.
Да, к сожалению, такая была ситуация. Мы переходим к 7 июля, и 7 июля – это тот день, как ни странно, когда ситуация стала резко меняться в нашу сторону. При том, что немцы продолжали господствовать в воздухе, я имею в виду истребители, очень активно немецкие себя вели, но оказалось, что у нас есть для этого как бы свои козыри, И этими козырями явились массированные действия наших бомбардировщиков. Вот, значит, соответственно, за 7 июля перед боевыми порядками наших войск наносились удары 3-м бомбардировочным авиакорпусом и 221-й дивизией. Было совершено там порядка 125, по-моему, вылетов 221-й дивизии, и свыше 70 вылетов совершила 3-й бомбардировочный авиакорпус. И надо сказать, что вот эта сцепка бомбардировочной авиадивизии и прикрывающая истребительной, она показала себя очень хорошо. То есть сразу вспоминаются вот эти бои там, над Западной Европой, да, когда американцы достаточно плотно прикрывали свои бомбардировщики. Здесь произошла похожая ситуация. Всего 3 самолета на 120 самолетов вылетов. То есть это очень хороший результат. Но самое главное, что в ряде случаев был нанесен очень существенный ущерб немцам. Так вот, один из вылетов 3-го бомбардировочного корпуса, там, по-моему, около 30 П-2, накрыло расположение немцев перед атакой. Там порядка 150 единиц техники. В итоге написано, что любой срыв атаки – это было выигрыш времени. То есть это была возможность подтянуть резервы. Эти вещи надо помнить. То есть вопрос тут не только в сбитых самолетах, потому что сбитые самолеты сейчас вот в реалиях нашего времени – это больше вопрос престижа. Да? То есть когда люди там начинают выяснять это в интернете, это в тех реальных условиях реальностью было то, что сорвана атака, противнику нанесен ущерб массированной бомбардировкой. Вот в этом заключалась, собственно говоря, вся, так сказать, канва происходящего. И, собственно говоря, штурмовики тоже сказали свое веское слово. Вот 7 число, где-то с 6 начали применять ПТАБы на Центральном фронте. И 7-го вот там есть 299-я штурмовая авиадивизия, скажем так, неопытная дивизия по сравнению. Вот со 2-й, 2-я гвардейская более, конечно, была опытная. Здесь вот несколько есть таких телеграмм с переднего края, что накрыли группу, в обоих случаях где-то около 10 танков было сожжено ПТАБами, значит, прислали благодарность наземные войска за срыв атаки. То есть, вот надо сказать, что такие вещи, они как бы в общую копилку добавляли. Может быть, там и были неопытные пилоты, но, в общем-то, как я полагаю, на фронте быстро взрослели, и вот уже там каждый вылет, он тебя делал сильнее. Надо сказать, что тут еще такой был момент, что немцы продолжали гнуть свою линию, но, в общем-то, вот этот день, 7 июля, третий день сражения, он был самым ожесточенным, и за этот день было использовано больше всего артиллерийских снарядов. И надо сказать, что вот именно по прошествии этого дня командующий фронтом сказал, что все, мы операцию выиграли. И действительно, надо сказать, что немцы, хотя и прорвались на северные окраины Панырей и, значит, пытались улучшить положение на Ольховатском направлении, в принципе, такого прорыва, как удалось на юге, им, конечно, на севере не удалось. Еще, что интересно, относится к 7 июля, есть описание под конец дня, вот, как действовала немецкая авиация, просто как пример. Это не немецкое описание, это наше описание. Пример такого удара, когда три ударные группы, Юнкерса 87 и 88, две группы где-то по 30 машин бомбардируют передний край, причем бомбардируют его с заходом так, чтобы выходить на свою территорию. А в то же время еще одна группа пикирующих бомбардировщиков углубляется в нашу территорию где-то на 3-5 километров под прикрытием сильного эскорта истребителей и наносит массированный удар в глубине еще обороны, то есть делая по 3-4 захода. Плюс еще к этому на линии фронта в глубине и плюс еще дальше действуют группы охотников, которые просто, те самолеты наши, которые пытаются приблизиться, они атакуют, и просто связывают их боем. А надо сказать, что в документах 16-й воздушной армии очень много таких вот примеров, когда, вылетая по тревоге, ведущий не ждал ведомых, и вся вот эта группа, которая направлялась к линии фронта, она представляла собой растянутый клин самолетов. Кто кого догнал. То есть вот такие моменты были, и именно наши документы отмечают, что противодействовать такой тактике было очень тяжело.
Знаешь, вот один в один, как до этого, за два месяца над Волховым. Ну, один в один просто, вот, даже не говорю за полтора.
Ну, тактика была отработана, немцы ее применяли, в общем-то. Но, тем не менее, как мы видим, 7 июля они столкнулись с массированным действием нашей бомбардировочной авиации, и оказалось, что вот истребительная дивизия 282-я, которая прикрывала 221-ю, там каждый полк имел своих подопечных-бомбардировщиков. И оказалось, что немцы не могут ничего с ними сделать. Вот мы все время говорим про сбитые самолеты, но надо понимать, что вот эти соединения реально начали склонять в нашу пользу положение, в том числе и в воздухе. При том, что немцы продолжали сбивать самолеты. Но, к слову сказать, 7 июля там было потеряно 37 самолетов, то есть наши потери резко уменьшились. Вот. Теперь, что я хотел сказать еще, это про директиву Новикова. 7 июля была выпущена директива по недостаткам действия авиации. Ну, естественно, когда на третий день Курской битвы выходит директива, естественно, она относится к первым двум дням. Вот. Это достаточно интересный документ. Он в основном относится к командованию авиационному и к сколачиванию коллективов. Что там указывалось? Во-первых, указывалось на то, что операции очень плохо подготавливаются. Подготавливаются по шаблону. То есть это командующий ВВС. Это не кто-то говорит, это командующий ВВС. Летчикам не ставятся конкретные задачи. У большинства летного состава такое стремление просто выполнить вылет, как написано. Вот я выполнил вылет, все хорошо. Не добиваются от, значит, личного состава выполнения именно конкретных каких-то задач. Потом указывалось, что очень слабая разведка, что зачастую очень часто приводило к тому, что мы внезапно сталкивались с противником. И, в общем, при невысокой подготовке личного состава оказывалось, что в состоянии шока то люди действовали соответствующим образом, были ненужные потери. Очень плохое было управление по радио. Управление по радио, ну, и качество этого радио, как мы знаем, оно было не очень хорошим, но... Вот, в частности, управление по радио. Надо сказать, что по результатам первых двух дней боев командование 16-й воздушной армии приняло меры, но оказалось, что улучшению управления по радио, но оказалось, что на радиостанции должен сидеть командир корпуса или командир дивизии.
Значит, не слушают, что ли?
Да. То есть, когда пилоты знали, что за ними следит командир дивизии, вот этот момент, он очень такой интересный. И вот, в частности, потом уже, я смотрел документы, это уже осенью 43-го, надо сказать, что командиры корпусов, которые управляли действиями групп, они, несмотря на ранги и звания, очень, очень жестко управляли действиями своих летчиков. Вот такая вот была в этом. То что еще? Ну, то, что мне вот мы уже говорили. Новиков пишет, что нельзя привязывать патрулирование жестко к району. Истребители должны быть истребителями, они должны быть фактически охотниками, они должны взлетать на территорию противника, они должны уметь создавать численный перевес. Ну, наверное, Новиков понимал, что при той подготовке просто летчики многие не могут этого выполнить в той мере, в которой требовалось. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание, что присутствовало понимание у высшего руководства, то есть это не являлось секретом. Это не являлось секретом, потому что сейчас вот многие как-то так получается, что выглядит, что у нас в руководстве были какие-то неумные люди, которые ничего не понимали и тупо гнули свою палку. Здесь как бы был конфликт интересов, и понимали, что надо бы сделать так, но нету для этого средств.
Ты знаешь, я по 41-му году это заметил еще, потому что вот смотришь какую-нибудь Духовщинскую, я неоднократно уже пример это приводил, смотришь Духовщинскую операцию, вот все понимают, вот ставят задачи правильно, и разведка уже ведется неким неплохим образом, и с радиосвязью решают вопрос. И как бы вот, вот смотришь, вот все, вот вроде все складывается. И прикрытие организовывают грамотно большими группами истребителей, да. А задачи не достигаются. Ну, то есть, вот сам, сам механизм вроде понятен. Как действовать, понятно. Да, противника более или менее смотрят, что он делает, и понимают, что он делает. Да, в том числе из-за разведки, да, довольно неплохо налаженной. Но сам механизм, сами механизмы, они не позволяют добиться решительных успехов при этом. И это вот очень похоже. А насчет Новикова, я, знаешь, какую ремарочку хочу все-таки сказать, он тоже не был на самом деле летчиком. Поэтому вот его, кстати, назначение командующим ВВС, я считаю, это была очень большая ошибка. Человек, так накосячивший вот 25 июня 41 года, например, да, и впоследствии как-то вот, вот это вот возвышение в 41 году, ну, на мой взгляд, он не соответствовал должности. Это мое оценочное, конечно,
мне суждение. Мне сложно об этом судить, потому что я не занимался его биографией. Я могу только сказать, вот потому что ты сказал, вот в этих указаниях, в директиве Новикова, здесь интересно то, что обращается внимание на то, что надо сколачивать подразделение снизу уже. То есть сверху уже есть, надо снизу. И вот именно...
А вот тут я как раз думаю, что он же очень правильные, в общем-то, вещи говорил. Вот и ты сейчас говоришь, и с Олегом мы до этого говорили, и с Серовым Геннадием Павловичем тоже он рассказал правильные вещи. У меня было такое ощущение, что он как аналитик-то был очень грамотный человек, да, он штабист, это ничего не отнять, да. И он понимал вот именно, как это все должно по идее выглядеть, но вот то, что он не был летчиком, истребителем, даже не, не то, что даже истребителем, а просто боевым летчиком, допустим, в Первую мировую войну, да, не, у него, видимо, при этом не было до конца понимания, насколько подготовлены летчики должны были быть вот для того, чтобы его эти идеи прекрасные воплощались в жизнь.
Это вот понятно,
в чем дело.
Да.
Вот, вот в этом, видимо, было
корень. Ну, вот он говорит, что, допустим, сколачивание пар, по его мысли, оно приводит к созданию возможности действия компактными группами.
Ну, тут как бы логично.
Компактные группы, они позволяют, так сказать, действовать массированно уже, то есть управление группой, понятно, что вот именно снизу идет. И я вот хочу сказать, что, допустим, документы наши вот 43-44 года, которые я видел, штурмовых авиадивизий, они свидетельствуют о том, что вот целые дни есть действия штурмовых авиадивизий, когда идут группа за группой, и на весь день там 2-3 попытки атаки немецких истребителей. Ну, где-то сбили там 1-2 самолета. Но, в принципе, то, что вот он пишет, да, вот в этом, где-то уже к осени стало формироваться. То есть, на мой взгляд, вот это понятно, что, опять-таки, очень разный был уровень подготовки. И были соединения, которые, вот, опять-таки, формировали, где не хватало опытных пилотов, где там воевал буквально 3-4 человека, да, они не могли всем объяснить, как действовать, и это же как бы война, в тебя стреляют, это...
Опять же, не у всех есть, так сказать, дар учителя.
Да, вот это вот, да, кстати, вот это вот правильно сказано, потому что очень много командиров, я вот уже говорил про то, что у немцев после, во время битвы за Британию было вот этот самоочищающаяся, самовоспроизводящаяся система. У нас это было только в 44-м году, да, где-то приблизительно создано. Потому что, ну, вот мы вспомним Покрышкин, кем он был? Он был командиром сначала эскадрильи, да, потом уже командиром полка его сделали где-то, по-моему, да, в 44-м году. То есть потом только он стал командиром дивизии. То есть дело в том, что у нас развитие Люфтваффе и ВВС, оно находилось на разных стадиях, ну, в соответствии с историческими особенностями, скажем так. И поэтому я думаю, что не надо из наших летчиков делать вот немецких рыцарей, да, там, а немцев не надо как бы считать за сверхлюдей. Да. Просто вот эти вот все структуры, они находились на разных уровнях понимания и развития вот до того, как... Ну, кстати, вот очень много же было, когда вот читаешь статьи про то, как развивалась уже авиация после войны, большинство военных специалистов очень критически отзывались о подготовке именно во время Великой Отечественной войны. И зачастую, вот я знаю, что и в 60-х годах говорили, что мы будем готовить так, как во время Великой Отечественной войны, вот с такими потерями и так далее. То есть это процесс как бы диалектический, поэтому... Так его и надо рассматривать. Ну и последнее, вот я просто закончу про Новикова. Это то, что он сказал, что надо бы хорошо выделять асов из частей. и не просто их выделять, а не связывать никакими задачами. Их задача только сбивать самолеты, неважно как.
Ну, это вот то, о чем я говорю. Он очень много вещей замечал как аналитик, потому что к этому времени набралось большое количество и допросов немецких военнопленных, их, собственно говоря, с 1941 года.
Ну, все видели, все понимали,
там
как действовать.
Понимание это было, да, что вот надо бы действовать так. И Геннадий Павлович Щуров, вот про это даже две передачи мы посвящили, создание элитных частей Красной Армии, как раз то, что Новиков насаждал, пропагандировал именно эту систему свободной охоты. Но в итоге-то это удалось-то буквально в одном полку сделать. Вот так вот, если по большому счету, в 176-м гвардейском.
Вот я говорю, что у командующего ВВС у нас были права, по всей видимости, не такие широкие, как у командиров Люфтваффе. Но это сложилось исторически, так было. То есть, вот. Значит, перейдем дальше. Соответственно, 8 июля продолжались ожесточенные бои на Ольховатском направлении и в районе Панерей. Наша авиация действовала, опять-таки, наносила бомбардировочные удары. В этот день отмечено внесение изменения в тактику наших истребителей. Командир 1-й гвардейской истребительной дивизии сел за пульт управления, как говорится, и буквально начал наши истребители по радио перенаправлять с района на район.
И это Белецкий был?
Нет, там был, по-моему, Крупенин. А. По-моему, он, если я не ошибаюсь. Вот. Соответственно, надо сказать, что вот этот опыт удался, то есть вообще в наших ВВС в 1943 году управление авиацией в воздухе, перенацеливание вот этих групп, это считалось таким высоким показателем, и надо сказать, что вот этот опыт удался, то есть, может быть, там не столько сбили, но были сорваны налеты, и это очень большой результат, вот как мы говорили. Но дело в том, что продолжались вводиться полки, потому что были большие потери. И вот, допустим, 739-й полк 286-й дивизии, он там какое-то время находился, не участвовал в начале сражения. Его ввели в действие. Вот опять же эффект вот этой новой части. Снова там потери, по разным сведениям, от 8 до 13 самолетов они потеряли. Были и такие факты. Значит, третья вот эта гвардейская истребительная дивизия, которая участвовала в вылетах. Это был последний день, когда с Брянского фронта она помогала. Дело в том, что 234-я дивизия, которую вытребовал Жуков, он ее вытребовал, но получилось таким образом, что приказ ушел 7-го им, 8-го они только перелетели, и 9-го начали облет линии фронта. То есть эта дивизия запоздала, она приняла участие уже в конце вот этого сражения. Вопрос тут заключается в том, что вот эти само соединение, оно было на очень хорошем счету, 234-я дивизия. Но вот мы, когда будем сейчас разбирать в бои 10-11 июля, мы увидим, что, к сожалению, она также, в общем-то, понесла достаточно существенные потери, там за 3 дня 27 самолетов они потеряли. Вот, то есть такой вот момент, он существует. 9 и 10 июля. Да, еще 8 июля, надо сказать, что я не очень люблю тему асов, потому что, вот, как я уже говорил, это такой предмет, ну, как бы, для боевиков больше в восприятии массового зрителя. Но с точки зрения, если эту тему серьезно использовать, это были лучшие пилоты. И вот был такой феномен во время Курской битвы, был такой Хуберт Штрассел из 3-й группы 51-й эскадры, который за 4 дня сбил 30 наших самолетов. Первый день он сбил 15, потом 10, вот, ну и потом оставшиеся 5 за 2 дня. Ну, надо сказать, что вот асы – это не только победы, но и они всегда были на стреле. Короче, была подловлена его группа, и он сбит. Он был сбит, воспользовался парашютом и разбился уже на малой высоте, он прыгал. А вот в итоге вот до 67 побед он успел довести свой боевой счет. Но надо сказать, что вот этот пилот, ну, просто, так, как скажем, феномен, да, Курской битвы со стороны немцев, можно о нем упомянуть.
Слушай, ну тема асов, да, я с тобой полностью согласен. На мой взгляд, это тоже это вот один из критериев просто боевой эффективности сторон. Если так к этому относиться, было бы все проще. Но ты же понимаешь, у нас же история ВВС во многом написана через призму именно асов. воздушных побед. Поэтому у людей до сих пор вот это вот все бередит, теребит, и они переживают из-за этого. Они никак не могут смириться вот с этой вот там, с этими 352 победами Хартмана и 300 там победами Барахгорна, да, там, и с этими вот там 50-60 победами там Покрышкина и Кожедуба. Вот переживают люди из-за этого.
Ну, вот, тут важно понимать, что вот немецкие асы это были не какие-то люди, вот, привезенные откуда-то там с Луны, да, и посаженные в Мессершмитты и Фокке-Вульфы. Это был плод именно вот этой системы, которая была заложена. Она была заложена, она давала какие-то результаты. Плюс у них было очень много целей. Если бы у наших было столько целей, можно вот посмотреть списки наших побед, наших асов. Можно увидеть, что в 1945-м борьба за господство в воздухе снова обострилась, там опять это вырастает количество. То есть это предмет отдельного изучения вот этой проблемы. Ну, наверное, мы перейдем к 9 июля, да?
Да, конечно.
9 июля, это было 9, вообще 10 июля, это был момент, можно сказать, в некотором смысле нашего триумфа. Дело в том, что в эти два дня были нанесены немцам, опять-таки, сокрушительные удары бомбардировочной авиации нашей. И вот после 10 июля немцы уже активности не проявляли. Фактически была поставлена точка в их попытках, значит, начать наступление. Продолжить его или каким-то образом, значит, сменить направление. Были у них планы сменить направление, но это было уже нашим наступлением на Орловской дуге полностью дезавуировано. Очень удачные были вылеты 9 июля. Там буквально 4 группы Б-2 забросали бомбами ФАБ-100 и вот осколочными бомбами 10-килограммовыми немецкое расположение. Порядка 700 АО-10 было использовано и там порядка 360 ФАБ-100. И, в общем-то, это привело к тому, что немцы не могли перейти в наступление на Лиховатском направлении целый день. Можете себе представить, вот нанесли удар, и все. И немецкие части уже не проявляют активности. При том, что немецкая истребительная авиация продолжает доминировать в воздухе, но уже не в такой крайней форме. Вот. Надо сказать, что наши истребители стали применять, ну, скажем так, немецкую тактику расчистки района. То есть перед подходом бомбардировщиков приходили 273-я, там 279-я дивизия, вылетали, просматривали район, после этого подходили бомбардировщики и уже наносили удар. То есть в этом плане было очень хорошо. Но не надо думать, что все было так замечательно, в том смысле, что немцы тоже, видно, по всей видимости, получали накачку за предыдущие дни. И вот там был случай, когда, по-моему, в 854-м полку девятка потеряла 6 бомбардировщиков. Опять-таки был нарушен строй, и действия немецких асов описываются в таких эпитетах, как крайне агрессивные, идут в атаку, невзирая на огонь в упор из стрелков и так далее, бьют в упор по крыльям, по бакам, которые там расположены. Вот, в общем-то, то есть вот этот баланс он продолжал. С одной стороны, мы нашли такую нишу, где немцы ничего не могли с нами сделать. С другой стороны, как только нарушалось взаимодействие, немцы показывали свои зубы. То есть не надо думать, что все было замечательно, начиная с 9 июля, прямо легко и просто. При том, что даже вот наши продолжали количество самолетовылетов быть у нас меньше там, на 500. То есть один раз нанесли удар, немцы дальше продолжают действовать, но продвижения вперед уже у них нету. Значит, и 10 июля – это вот такой как бы хрестоматийный пример, когда там порядка 170 бомбардировщиков и порядка 40 штурмовиков. Три атаки отбил 17-й гвардейский стрелковый корпус, и после этого в районе Кошара наносится массированный удар наш. Это вот тот момент, когда немцы потеряли 14 сгоревших танков, 30 подбитыми, масса живой силы и другой техники была повреждена, и это. То есть вот в документах 16-й воздушной армии этот удар в превосходной степени. То есть буквально из всех частей 2-й танковой армии, с 13-й, там очень такие трогательные, поздравительные телеграммы, что спасибо за поддержку и так далее. Вот. На этом, собственно говоря, была поставлена точка в немецком наступлении. И я хотел бы еще раз обратить внимание, как интересно развиваются события. Да? Немцы два дня владеют господством в воздухе истребительно, сбивают очень много наших самолетов. Но грамотные действия наземных частей, командования не позволяют немцам вот этот участок прорыва расширить, сделать из него воронку. И в итоге наша бомбардировочная авиация, это вот то, как говорится в отчетах 16-й воздушной армии, получает возможность действовать массированно. То есть объектов атаки не так много, по сути. Да, тяжело собрать самолеты для массированного налета, да, для этого надо какая-то подготовка, но это все решаемые вопросы. И получается, что благодаря наземной обстановке мы начинаем действовать в том ключе, в котором немцы нам не могут противодействовать. Вот, собственно говоря, логика развития событий, да? То есть не истребители, которые сбивают, там падают горящие самолеты, а именно массированные действия ударной авиации, которым немцев, как оказывается, также нету, как у нас нету для этого способов противодействия, так и у немцев нету способов противодействия. Вот к чему приводит, собственно говоря, вот это. И последнее, что хотелось бы сказать, наверное, по уже боевым действиям, это вот действие 234-й дивизии. Mm-hmm. Она была переброшена под конец. И, в общем, надо сказать, что, опять же, мы смотрим на эффект вот этого нового соединения, которое еще не участвовало в боях. Уже при облете порядка 8 вынужденных посадок, то есть заблудились. И потом 10 июля где-то начинает портиться погода над Курской дугой. И вот эти вот бои 10-11 июля, когда было потеряно 22 самолета, они очень напоминают то, что было в самом начале. То есть неожиданные атаки немцев, значит, попытки уйти из-под атак.
Развалившиеся группы, отстрел одиночек.
Да, и, в общем-то, и я знаю, что, в общем, много вот обычно по моей работе говорят про вот эту часть, где описаны нелицеприятные слова, которые говорились про действия истребительной авиации. Но это было действительно так. То есть вот в документах 347-го полка, в частности, вот сохранились эти документы, когда действительно действия истребительной авиации до конца зачастую оценивались невысоко. Вот. Значит, по итогам сражения, то есть уже 11 июля ничего такого особенного не происходило. Соответственно, надо подвести какие-то итоги. Но итоги по тому, как это развивалось, мы уже сейчас
проговорили,
да. То есть мы проговорили, что основную роль сыграли именно соединения ударной авиации. Конечно же, и истребители сыграли, надо тоже отдать. Нельзя так голословно говорить, что ничего там не было. Но в большей степени именно сохранение костяка, а я напомню, что немцы превосходили нас в полтора раза в бомбардировочном залпе. Вот то, что мы говорили в самом начале.
Да и надо отдать должное, они и вылетов-то, и ударными машинами да, больше делали.
Да, они выполняли
регулярно
больше вылетов, но, как оказалось, в той... Вот тут является какой-то симбиоз наземной обстановки и воздушной. То есть именно в тот момент действия нашей авиации, они массированные, оказались куда большим плюсом, чем массированные действия немецкой авиации. Потому что зачастую вот авиация, она рассматривается как какая-то панацея от всех бед. Но это далеко не так. И вот на этом примере хорошо видно, что даже завоевание господства в воздухе... Господство в воздухе – это что? Это решающее преимущество, которое вот вы имеете, и ваш флот, ваш тыл, ваша ударная авиация, ваши наземные войска действуют без противодействия вражеской авиации. Вот сказать, кто завоевал господство в воздухе именно в боях на северном фасе, однозначно нельзя. Потому что мы видим, что и немцы, значит, бомбардировщики до конца действуют группами по 100 самолетов до 11 июля, и наши действуют массированно в том же ключе, но в итоге баланс сил склоняется в нашу сторону именно потому, что наземная обстановка, она
Ну, ты правильно сказал, то, что если они бы расширили прорыв, как планировали, то есть они же за двое суток должны были прорвать главные две полосы обороны, и они это не сделали, и, в общем-то, это предопределило ситуацию там.
Вот, значит, подведем потери, итоги, да. Потери наши были очень большие, 391 самолет в 16-й воздушной армии.
Это 100%, да? Ну, то есть сбиты,
не вернулись? Ну, это да. Ну, там еще, если считать по документам армии, те, которые были повреждены и списаны, это 430 самолетов. То есть вот приблизительно такая цифра. В процентном отношении было потеряно 55% из всех потерь, это составляли истребительная авиация и 38 штурмовики, и только 8 бомбардировочная авиация. Вот можно видеть, какая была по самолету вылетам. Мы совершили порядка 7500, немцы, соответственно, почти 9000 самолета вылетов. У них было больше, но, как говорится, им это не помогло. Достаточно интересно сравнить вот то, что мы неоднократно говорили, это то, что были очень разные у нас соединения. Есть такая статистика, правда, она не забронить, но операцию «Завесь» июля по 16-й воздушной армии по налете на одну потерю. Допустим, те наиболее пострадавшие соединения, это 6-й истребительный корпус, 1-я гвардейская истребительная авиадивизия, порядка 23-25 самолетов вылетов на одну потерю. А лучшие подразделения, значит, наши, вот 282-я дивизия, 60 вылетов, 283-я, почти 70 самолета вылетов. Причем вот эта 283-я дивизия, очень много описаний боев, очень эффективных. 176-й, 519-й полк, очень много описаний именно боев, грамотно проведенных, сбитых реально немецких самолетов. Вот можно видеть, что были у нас и положительные качества.
Ну, надо еще отметить, что все-таки вот парни из 1-й гвардейской и 6-го корпуса, они же все-таки попали под основной удар вот эти первые дни, когда немцы еще были, так сказать, в тонусе, когда у них и машин больше было боеготовых, и, как говорится, запал еще был хороший. Все-таки
они
их тогда прорядили.
К сожалению, ну, я говорю, что вот сама форма использования, она запоздала. Вот эту систему управления, ее надо было с самого начала вводить. Ну, а стали полагаться на пассивное
патрулирование.
И даже вот я, может быть, этого не сказал, вот в документах частей 16-й воздушной армии, 6-го истребительного корпуса написано, что когда ввели в действие приказ о патрулировании, все пришло в норму, все успокоились и, значит, стали выпускать группы. Вот видно, собственно говоря, вот это... Значит, то, что касается бомбардировщиков, то приблизительно 40 самолетов вылетов на потерю. Штурмовики, естественно, меньше. Вторая гвардейская 31 самолет.
Вылет.
Самолета вылет на потерю. А 299-я, значит, соответственно, где-то 19. Но вот я говорю, что со штурмовиками здесь это не подсчет очков, а именно, что... В самолеты были расходным материалом. Очень много самолетов на вынужденных посадках, около аэродромов, которые списывались в утиль, но это был именно расходный материал. То есть наша промышленность поставляла достаточное количество штурмовиков, было проще пополнить соединение. В этом плане надо помнить вот об этом.
Нас с тобой сейчас критикуют, скажут, что вы говорите, расходный материал.
Это ж, нет, говорится. Расходный материал не люди, я имею в виду самолеты, расходный материал.
Потому что понимаю.
Любой другой самолет, который мог бы оказаться в этих условиях, он бы, возможно, бы стал могилой для летчиков. А вот в условиях именно...
Ил-2,
хотя он и был, так сказать, были огрехи в управлении, да, и, собственно, ударные возможности, мы знаем, что потом это... Как бы Ил-2, он превратился в Ил-10, в легкий штурмовик и в Ил-8, то есть в настоящий ближний бомбардировщик, да, скажем, с тонной бомб. Но вот на тот момент у нас был тот Ил-2, который был.
Слушай, ну, как всегда, все очень интересно. Ну, я-то, в принципе, и книгу твою читал, и там Олега книгу читал, да, Растренина, и с Дмитрием Борисовичем тоже общаемся. Вот, я-то более-менее понимаю ситуацию, но вот как бы для людей, я думаю, что сейчас многие моменты стали более понятны. Очень здорово ты подчеркнул вот этот момент, когда вот эту вот немецкую купированную, так сказать, полосу прорыва удалось массированно обрабатывать, хотя, конечно, по сравнению с немецкими ударами, так скажем, там удары 100, там, тире, там, 150 бомбардировщиков наших за день, это, конечно, так, ну, немножко, то есть, массировано, но менее массировано, скажем
но,
так.
Но, тем не менее, с достижением конкретных результатов, вот что
да,
важно.
Да, да.
Ну, и это, опять... это все искупает, можно совершить 20 вылетов и...
Да. Ну и самое главное, что наземные войска молодцы, перетерпели. Там задача была именно скорее перетерпеть. Вот вытерпеть это сражение, не отступить. И они, в общем, с этим справились. И авиация, ну, молодцы, что помогли. Спасибо большое. Приходи к нам еще. В следующий раз мы тогда с тобой про Южный фас поговорим.
Да.
Хорошо?
Да.
Все, друзья, до новых встреч. Скоро новая серия.